Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня будет посвящена вину. В 4-м столетии после Рождества Христова один из готов, миссионер, переводил Священное Писание на родной язык готский и при этом выпустил из текста Ветхого Завета книги «Паралипоменон», книги «Царств», потому что они описывали завоевание Святой Земли. И этот переводчик, святой Ульфила, рассудил: соотечественники у меня воинственные, они завоевали уже половину Европы и хотят завоевать остаток, поэтому предлагать им соединенные со Священным Писанием, с авторитетом Слова Божьего, повествование о насилии и войне опасно. Я думаю, что по этой же логике можно было бы при переводе Священного Писания на русский язык чем-то заменить слово «вино» в рассказе о Кане Галилейской, в рассказе об установлении таинства Евхаристии, потому что для России винопитие – одна из больших проблем. И, конечно, 1-2 января об этом более чем уместно говорить, потому что до 13 января, начиная примерно с 25 декабря, идет вереница суровых дней. У нас сегодня в гостях два человека, которые взяли на себя тяжелый труд поговорить о винопитии с положительной стороны. Это Виталий Леонидович Задворный, кандидат философских наук, директор Института европейской цивилизации, и Иван Владимирович Лупандин, философ, историк философии. Оба наших сегодняшних гостя тесно сотрудничают с католической энциклопедией. Простите. Виталий Леонидович, ее главный редактор. Иван Владимирович, автор многих статей. Так что сегодня о вине будут говорить люди подкованные. И первое слово Виталию Леонидовичу. Как вы вообще смеете положительно говорить о вине?
Вино всегда являлось, как в древних религиях, так и сегодня в христианстве, сакральной материей. А древнему человеку представлялось, что вино – это не просто один из многих продуктов сельскохозяйственной деятельности, но некий божественный дар, дар особой значимости, которым небеса удостоили человечество. И в Древнем Востоке, в античной Греции и Риме под различными именами почитался великий бог, открывший людям виноградную лозу. Через философские размышления и поэтическую интуицию древних авторов проходит мысль, так лаконично и емко выраженная в строках Еврипида о боге вина Дионисе. «О господин, кто б не был этот бог, но он великий бог, прими его в наш город. Не знаю, так ли, только я слыхал, что это он на утешение горю дал людям виноград, а без вина какая уж любовь, какая радость». Вино изначально связывалось с цивилизованным образом жизни и противопоставлялось дикости и варварству. В самом древнейшем памятнике человеческой литературы, эпосе о Гильгамеше, вино предстает перед нами как один из атрибутов человеческой цивилизации. Об Энкинду, который в этом эпосе олицетворяет первоначальное дикое состояние человечества, говорится, что вместе с газелями ест он травы, вместе со зверьем к водопаду теснится, со скотом водой веселит себе сердце, а приобщается к цивилизации путем вкушения хлеба и вина. Досыта хлеба ел Энкинду, секеры испил он 7 кувшинов, взыграла душа его, разгулялась, его сердце веселилось, лицо сияло, умастился елеем, уподобился людям. Это воззрение и разделяли древние греки, которые отождествили своего бога вина Диониса с египетским Осирисом. Например, Диодор Сицилийский писал, что до того, как стать Богом, он задумал пройти весь обитаемый мир и научить человечество выращиванию виноградной лозы. Ведь Осирис полагал, что заставив людей отвратиться от дикости и изменив ежедневный уклад их жизни, он получит бессмертные почести. Таким образом, за изобретение вина и обучение людей выращивать виноград, он и был, по общему мнению, удостоен бессмертия.
Говорил Виталий Задворный. Задворный, а я позволю себе тогда, Виталий Леонидович, ответить одной фразой. Оно же все языческие божества-то.
Правильно. Сейчас мы переходим к христианству. Ведь христианство, эта религия зародилась в регионе греко-римской культуры, а и культуры, в том числе гастрономической. Тремя основными составными частями гастрономической культуры древней античной Греции и Рима, вообще Средиземноморья, это оливковое масло, хлеб и вино. Поэтому хлеб и вино стали тоже такими же основными константами, важнейшими и в христианской религии. Первым чудом, вы сами уже об этом сказали, отец Иаков, и с первым чудом Иисуса Христа, которое описано в Евангелиях, было превращение воды в вино в Кане Галилейской. А последним из самых значительных чудес земной жизни Иисуса Христа было установление таинства Евхаристии, непременным атрибутом которой стало вино. И как написано в Новом Завете, «И, взяв чашу, и благодарив, подал им, и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». И вообще на страницах Нового Завета, как вы сами очень хорошо знаете, это постоянно присутствующий образ, символ, и подчас приобретающий даже эсхатологическое значение. Вот, например, в Евангелии от Матфея написано: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царстве Отца моего».
Спасибо, говорил Виталий Задворнов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную вину. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И у нас в гостях Иван Владимирович Лупандин. Историк философии, я считаю, философ. Иван Владимирович, философ-то философ. Мне кажется, что если переходить от истоков цивилизации к ее, извините, устью алкогольному, то вопрос не о том, что у истоков, а вопрос в том, почему в устье так много мусора, хлама, и почему то, что начиналось с превращения человека из дикаря в цивилизованное существо, которое не из водопада пьет, а из стакана, кубка пьет вино, а заканчивается тем, мне кажется, что главная беда русского богословия – это алкоголизм. И вообще главная беда всего позитивного в России – это алкоголизм. Взять хоть Левитана, хоть кого – в России, ну, часто так ведь и называли, в чеховской переписке это встречал, умер от русской болезни. Лезешь в примечание, человек спился. Русская болезнь. И многие специалисты по алкоголизму еще в дореволюционной России связывали русский алкоголизм, подчеркивали, что он носит особый от западноевропейского характера, и говорили, что в России вино – это прежде всего средство компенсировать отсутствие смысла, отсутствие свободы, отсутствие человеческого достоинства. То есть это действительно болезнь. И в этой ситуации напоминать людям про чудо в Кане Галилейской и так далее – это рискованно или как?
Ну, во-первых, конечно, мы знаем, что вино – это как бы антидепрессант, ну, так, современным языком выражаясь. И это отмечал, конечно, Еврипид, и многие другие уже греческие, так сказать, авторы, и в Риме об этом говорилось, и, собственно, это и в эпоху Возрождения этот тезис подчеркивался, когда был найден способ перегонки вина и получения, так называемой, аквавиты. Это как раз один из, так сказать, позитивных моментов вот этого нового, доселе неизвестного напитка, то есть то, что мы называем сейчас спирт, как раз отмечалось, что это антидепрессант. И тоже надо отметить, что первыми, так сказать, кто оценил вот это, так сказать, целебное свойство вот спирта, были врачи средневековые. Например, Иоанн Рупесцисса, потом Михаил Савнарола, дед знаменитого проповедника, который был врачом, и так далее. То есть люди подчеркивают, эти вот специалисты, которые лечили именно черную меланхолию, например, или другие болезни, вот печали, так сказать, именно лечили спиртом, они, конечно, немножко преувеличивали, может быть, позитивный эффект. Но, тем не менее, они достигали какого-то результата. То есть, действительно, люди, страдавшие депрессиями, они как-то чувствовали облегчение.
Ну, Иван Владимирович, вспоминается известный анекдот про то, как страдаете ли вы алкоголизмом. Нет, я им наслаждаюсь. Вылечить от депрессии вином, это не есть ли это по Евангелию, что приходят 7 злейших бесов, высвобожденные от других бесов помещения, и быть последних уже первого. А тем более еще... Ну, Я надеюсь, что я не ханжа, но когда я слышу вот это название спирта, вода жизни, аквавита, извините, все-таки я не могу не вспомнить Евангелие, где вода жизни, простите, Господь Иисус.
Понятно, но тем не менее надо учесть, что Иоанн из Рупесциссы, или Иоанн Рупесцисса, был францисканским монахом и, наверное, тоже хорошо знал Священное Писание, и тем не менее... Вот он не скупится на похвалы этому новому изобретению европейской цивилизации. Михаил Савнарола, конечно, может быть, не был столь великим проповедником, как его внук, но, тем не менее, это тоже был, конечно, христианин. То есть они не видели здесь никакого противоречия. Видимо, следуя знаменитой римской поговорке «ab usus non tollit usum», то есть злоупотребление не отменяет пользование. Это общий принцип, так сказать, вот еще который Аристотель когда-то рекомендовал, когда считал, что одной из кардинальных добродетелей является умеренность. Умеренность – это, как известно, середина между двумя крайностями. Вот крайность одна – это гнушение вином, то, что вот характерно для некоторых цивилизаций тоже. И другая, конечно, крайность – это будет пьянство, которое, кстати, на Руси, наверное, было, но все-таки расцвело во время татарского ига. И тут есть, кстати, между прочим, некоторые исторические свидетельства о том, что этот кумыс, так называемый, был не таким безобидным напитком. Например, татары перегоняли этот кумыс, так сказать, и он приобретал достаточно большую крепость. Так что, вот, например, Марко Поло и другие путешественники, они отмечали вот именно, что это был алкогольный напиток. Так что, и потом само иго, которое причинило огромное страдание русским людям, может быть, оно вот требовало такого вот, как бы, ответа. И люди просто искали некоторое утешение в вине.
Спасибо, говорил Иван Лупандин. У нас звонок из Тульской области. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. А правда, что Петр Первый научил Россию пить? Он даже заставлял пить. Вот он привез в Голландию слово «трактир». Правда, Перенис?
Владимир Виталий Леонидович?
Частично, конечно, правда. Хотя... истоки русской водки, это они более, это более глубокая история. Это эпоха Ивана Грозного. Тогда появилась водка, причем русская водка, хотя точно как она произошла, мы, у нас не сохранилось никаких сведений. Этой теме посвящена замечательная монография Похлёвкина, наверное, всем известная. Во всяком случае, Похлёвкин, самый авторитетный исследователь этого вопроса, пришел к выводу, что русская водка была создана русскими монахами, скорее всего, в чудовом монастыре, который существовал в Кремле.
Виталий Леонидович, ну я вас перебью. Мне кажется, что Владимир спрашивал не специфически о водке. Он спрашивал о Петре, и в этом смысле, если я правильно его понимаю, что у нас связывается с Петром? Дворянские ассамблеи, европеизация культуры. И если винопитие до Петра Великого – это занятие довольно предосудительное, занятие довольно интимное, если не считать, ну, даже в России, скажем, круговые такие вот братские собрания, когда по кругу пускали чаши, они не были распространены. Это скорее явление на Украине, в Белоруссии, в Литве. А в России было задавлено всякая общественная инициатива, в том числе и в этом виде. При Петре импортируется западный европейский обычай совместного винопития, танцев и так далее. И это связывается с атеизацией культуры, с отречением от православных истоков, от православной культуры и так далее.
Позволю не согласиться с вами.
Я только описываю, как это обычно изображает.
В той же европейской традиции винопитие в своем классическом виде, оно не подразумевает некого безудержного тотального пьянства. Оно подразумевает ежедневное питье, принятие очень хорошего, качественного алкоголя, очень качественного вина или более крепких напитков. Вообще крепкие напитки на Западе, как вы знаете, пьют только после принятия пищи, на диджестив. Это выпивают рюмочки после того, как уже последнюю чашку кофе выпили. То есть от такого тотального пьянства в классической западной культуре винопития его нет. Ну, конечно, всегда есть злоупотребление, есть отдельные личности и так далее. Но вот обращаясь опять к этому вопросу до Петра и после Петра, я не являюсь большим специалистом по истории русской водки, и поэтому говорю только на основании авторитета нашего уважаемого историка Похлёвкина, что тотальное пьянство началось именно в эпоху Ивана Грозного, до Петра. Причем на производство водки сразу же была введена монополия государственная. Была введена государственная монополия, потому что государство видело огромный источник доходов. Причем, как тоже пишет уважаемый историк, запрещено было одно время даже продавать закуски, чтобы человек как можно больше пил. И что касается Петра, я думаю, здесь была скорее попытка более культурного способа принятия алкогольных напитков.
Говорил Виталий Задворный. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, я вас поздравляю с новолетием. Желаю вам здравия духовного и телесного. И передача ваша очень актуальна. Можно я задам вам такой вопрос и немного сама экскурс в историю проведу, если можно. У нас на Руси была медовуха, лесбитень. Я несколько людей уже слышала. Я пробовала и то, и другое, особенно в Старожевском монастыре, по монастырским рецептам. Естественно, в меру проблема же не в том, чтобы не пить, а в том, чтобы не упиваться. Об этом прямо сказано. И монахам для веселья немножечко можно вина выпить, и они вкушают. Но дело в том, что я не могу никак понять, что это за напиток. Голова абсолютно трезвая, говорят, а ноги совершенно не идут. И что за период сейчас у нас, как вы считаете? Психотропные вещества добавляются, это уже факт. Такого еще Россия не слыхивала уровня спаивания. И вот тот самый период у Солженицына, когда шинки закрывали еврейские, они их все равно открывали. Вот этот период у него очень мощно описан. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я, во-первых, скажу, что действительно монастырское винопитие имеет огромные традиции. Прежде всего, это связано с уставом святого Бенедикта. 40-й пункт правила Бенедикта говорит о том, что монахам полагается гемена вина, то есть примерно пол-литра вина в день.
Ну, надо сказать, Иван Владимирович, а вы не поясните, насчет объема вы пояснили, а насчет качества?
Качество было хорошее, потому что это было чистое виноградное вино.
А откуда монах, живущий, скажем, в Дании, возьмет в день пол-литра хорошего виноградного вина?
Экспортировалось. Дело в том, что в Дании, как и во всех монастырях, служилась ежедневно месса, то есть, ну, обедня или литургия, которая без вина немыслима. Поэтому так или иначе вино надо было поставлять. Была торговля, и, например, вот в Британии историки отмечали, что в Британии были виноградники. Но есть этому доказательство. Ну,
нет, они сейчас есть.
Да, но немного. Их было немного, и прививался виноград в Ирландии плохо. Хотя Беда достопочтенно говорил, что острова и Ирландия, и Англия изобилуют виноградниками. Но это было во время Беды. Но я хочу сказать, что экспорт, допустим, французского вина в Англию был налажен прекрасно. И объемы его были колоссальны. Поэтому я думаю, что здесь нет проблемы, где достать вино. Проблема в том, чтобы действительно это сделать культурно. Вот это Гемина, это был некий... И, как бы, с одной стороны, как бы обязательно, то есть все монахи пили, да, и, наверное, никто не отказывался, кроме, потому что не поощрялось вот такой вот, как бы, отход от, как бы, устав есть устав, вот. А с другой стороны, Гемина налагала предел, то есть больше не получали. Может быть, только на Рождество и на Пасху немножко увеличивалось, а постом, например, отменялось. И так далее. То есть все было регулировано, и все было, так сказать, в руках игумена или настоятеля, аббата. Вот. Так что я думаю, что здесь все было под контролем.
Спасибо, говорил.
Что касается меда еще. Да. Есть такое понятие медус и латинское. Вот. Я думаю, что наш мед тоже отсюда. Это был такой напиток. Но из чего он готовился? Может быть, он готовился из... когда просто брали мед, и его, так сказать, он бродил. И, собственно, ну, я думаю, что Виталий Леонидович тоже скажет немножко о меде.
Спасибо, но я дам маленькую справку про Савино-Сторожевский монастырь, который я знаю хорошо, потому что я работал в музее этого монастыря. Так вот, сейчас у северных ворот монастыря такая ларечек, и там продают разную медовуху и некоторые разновидности кагора. Но я-то хорошо помню, что в 17 веке как раз около этих ворот стояла палатка, куда на цепь сажали пьяных монахов. И палатка практически не пустовала. Количество дел в монастырском архиве этого времени... Каждый раз должно было быть благословение настоятеля на то, чтобы посадить пьяницу на цепь, и поэтому все фиксировалось ужасно много. Это действительно была тяжелая проблема, потому что, читая устав, мы читаем документ нормативный, а читая протоколы милиции, мы читаем документ итоговый, и между ними колоссальная пропасть. Может быть, это особенности климата, может, чего-то еще, но я еще раз... Со всей ответственностью историка скажу, что в России винопитие чрезвычайно быстро перехлёстывало и перехлёстывает в алкоголизм. Как с этим быть, как это соединить с вином в основе цивилизации, об этом во второй части нашей программы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Пермском крае сегодня потерпел крушение вертолет, принадлежащий акционерному обществу «Электротехническая компания». На борту находился один пилот, он госпитализирован с ожогами и переломами. Число жертв теракта в Пакистане достигло 93. По другим данным, погибли 96 человек. Смертник совершил взрыв в пятницу во время волейбольного матча в городе Лаки-Марват. На Сахалине продолжаются поиски двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. На острове продолжает бушевать снежный циклон. МЧС предупреждает в опасности схода новых лавин. В Дании расследуют попытку покушения на художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшей протесты в исламском мире. По информации датской службы безопасности, нападавший сомалийский мигрант подозревается в причастности к ряду терактов. Человек, пытавшийся взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил президент США Барак Обама. Выступая с еженедельным обращением, Обама сообщил, что 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб присоединился к террористической группировке Аль-Каиды на Аравийском полуострове, и та снабдила его взрывчаткой и дала задание подорвать самолет, направляющийся в Америку. В Азербайджане предъявлено новое обвинение отбывающему тюремное наказание редактору газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулея Фатулаеву. На этот раз он обвиняется в незаконном хранении наркотиков. У берегов Сомали пираты захватили грузовое судно, шедшее под британским флагом. По поступающим сообщениям, на борту находятся граждане Болгарии, Украины, Румынии и Индии. Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Палестинские источники сообщают о 2 раненых. Военные заявили, что в ходе налета были уничтожены подземные ходы, с помощью которых палестинские боевики планировали проникнуть на территорию Израиля.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную вину, как, если я правильно понял Виталия Леонидовича Задворного, нашего сегодняшнего гостя, как одного из, извините за парадокс, краеугольных камней европейской цивилизации. Насколько вино может быть камнем? И, конечно, у нас все время сворачивает разговор на водку, но мне хотелось бы чего-то более позитивного. Тем более, что на водку, если я правильно понимаю, установили какой-то минимум цен. И опять же, как у историка, у меня это вызывает массу ассоциаций, связанных с дореволюционной Россией. Напомню, тут много говорили уже наши слушатели о еврейских шинках, а я замечу, что вообще-то кабаки появились задолго до появления евреев в России. И реформа патриарха Никона и царя Алексея Михайловича 1653 года, например, она была направлена на сокращение торговли вином и водкой, которую тогда, извините, монополию имели русские дворяне, столбовые, благородные. Они, извините, спаивали народ и на эти деньги держали свое дворянское хозяйство. В результате Боярская дума в 1652 году отказалась утверждать царский указ о запрете дворянам торговать водкой. Но все-таки сила соломы ломит. Через несколько лет тишайший Алексей Михайлович переломил Боярскую думу. У дворянства было отобрано право курить вино, как тогда говорили. Была учреждена государственная монополия на это дело. Так что, извините, никакие сторонние элементы в этом спаивании народа не участвовали. Тем не менее, сегодня нет государственной монополии на винокурение. И Новый год ассоциируется прежде всего с шампанским. Водка это как бы, простите, когда-то в 90-е годы в магазинчиках, в лавочках продавали в стаканчиках из-под йогурта по 50 грамм водки, запаянных пластмассой, и под этим была подпись «Русский кефир». Вот. Но сейчас, к счастью, этого нету. Но Новый год – это не водка, а шампанское. Напиток благородный, аристократический. Виталий Леонидович, ну шампанское, ваши симпатии тоже распространяются? Ну как, элегантнее? Это вино?
Безусловно, это вино и одно из самых изысканных вин в мире.
Включая советское шампанское?
Советское шампанское, оно уже не может так называться шампанским, потому что шампанское – это только то вино, которое произведено во Франции в провинции Шампань. Остальные вина могут быть только игристые. Итальянские спуманты, те же игристые советские вина и так далее.
А, Виталий Ильич, мне это напоминает 32-е апостольское правило, которое запрещает архиереям, ну и мирянам тоже, духовенству, винопитие, пристрастие к вину, причем там два запрета. Кто пристрастен к вину и кто пристрастен к играм. Не случайно ли тогда игристое соединяется с понятием вина? И если человек отказывается бросить пьянство, то он подлежит отлучению от служения литургии.
Ну, Иван Владимирович уже сказал, что все нужно в меру.
Как сказал язычник Аристотель.
Ну, как в советском анекдоте, пить надо в меру, сказал товарищ Неру. И вино, безусловно, тоже нужно принимать в меру, ну, как и пищу. Хорошо, ведь обжорство, обжорство это тоже является грех. Но никто же не будет запрещать вообще есть человеку.
Почему прецеденты бывали в концлагерях, в тюрьмах, бывало запрещали и уморивали людей голодом?
Но так к чему это приводило? По-моему, это не приветствуется. Никем.
Да, но тогда, никем. Тогда у меня такой вопрос.
Ни святыми отцами людей морить голодом в концлагерях, никем.
Но в истории христианства мы, если можно так выразиться, мы, церковь, отличились тем, что добились, правда, в ограниченных территориях, в ограниченное время сухого закона. Прежде всего, это связано, конечно, с американским протестантизмом. Исполнилась вековая мечта викторианской морали. Взять и запретить. Что из этого вышло, мы все хорошо узнаем по фильму «В джазе только девушки». Но, извините, а тогда что получается? Протестанты запрещают, католики изобретают шампанское?
Ну, безусловно, можно.
То есть шампанское изобрели католики?
Нет, шампанское изобрели католики. Причем апостолом шампанского даже считается бенедиктинский монах Дон Периньон. Хотя, собственно, он не создал игристое вино, он даже боролся с этими пузырьками, но он создал то изысканное великое вино шампанское, он был великим перфекционистом и создал замечательное вино. И даже вот молва связывает именно с его именем создание шампанских. Потому что в самой шампании виноград имеет некие особые свойства. Когда из него делают вино, заливают в бочки выдавленное вино, оно проходит период ферментации, а зимой оно останавливается. Весной же оно начинает повторный процесс ферментации, и тогда оно начинает заново бродить. Вот из-за этого происходили тогда, когда еще не совсем понимали, взрывающиеся бутылки, влетающие пробки из бочек. Это особое качество винограда, которое произрастает в шампане. Это естественная шампанизация вина. И Дом Периньон создал, он же был великим виноделом, и всю свою жизнь он посвятил именно совершенствованию этого напитка. Он обходил все виноградники, пробовал различные сорта, и он смешивал их, причем смешивал их не просто как смешивают вино, а смешивал виноград в определенных пропорциях перед тем, как они идут, виноград идет под пресс. И он добился того, что шампанское вино завоевало мир.
Говорил Виталий Задворный. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. С Новым годом. Позвольте, как уроженцу Казахстана, сначала немножко про кумыс сказать, а потом парочку вопросов. В 81-м году мои коллеги по московскому отделению Всероссийского астрономического общества ездили наблюдать солнечные затмения. Там у них возникли проблемы с водой в северном Казахстане. И они, недолго думая, закупили кумыс. Никто из них не подозревал, что кумыс – это алкогольный напиток. Так что потом они признали, что все ходили немножко под шефе, поскольку питались в основном этим кумысом.
А вопросы?
А вопросы вот какие. Первое. Во-первых, когда говорят о русской болезни, когда родилось это понятие? Потому что мне кажется, что вот по моему опыту наши соседи, скажем, литовцы, финны, они тоже вполне подвержены этой болезни, а когда-то ведь эта территория была, называлась Русью. А второй вопрос связан вот с чем. Вы так вот сказали, что как форс-мажор какой-то вот эти два дни. Ну, в общем-то, это люди сами ведь выбирают праздновать им один раз все праздники или два раза. По-моему, это свободный выбор. И у меня вопрос. Часто ли каются в нарушении рождественского поста после светского Нового года?
Спасибо, Олег. Но второй вопрос принципиально не может быть ответа ввиду такого явления, как таинство исповеди, тайна исповеди. Что до того, что каждый выбирает, то опять это влечет за собой второй вопрос. Что же это за страна, где все ну, почти все жалуются, что нет свободных выборов, нет свободы печати, нет свободы собраний. Ну, во всяком случае, свобода такая, кусочками. А свобода кусочками — это уже не совсем свобода. И вдруг вот свобода пить, она оказывается такая, на 120%. Пожалуйста, тут каждый отвечает сам. Мне кажется, это не совсем научный подход, потому что если пьянство приобретает такой массивный характер, то вряд ли это уже только личный выбор. Не идет ли речь о каком-то социальном или даже духовном явлении? Иван Владимирович.
Ну вот я сейчас вспоминаю, вот когда вы говорите о пьянстве, вы вспомнили еще протестантов, сухой закон. Ведь на самом деле это не так все просто. Например, вот в Англии в 18 веке, Англия была, можно сказать, протестантской страной в то время. И тем не менее народ спаивали дешевым джином.
Но и... это спаивали представители государственной протестантской церкви. А пуритане были категорически против.
Да, пуритане тогда уже, к сожалению, не имели никакой власти. А вот, так сказать, джин очень помогал промышленной революции. Это был дешевый напиток низкого качества, но именно из-за своей дешевизны и своей убойной силы он, так сказать, пользовался огромным спросом у вот тогдашнего нарождающегося пролетариата, особенно в Лондоне, но и в других городах. Это была целая проблема вот этого джина. Причем купцы, ну и вообще люди, которые производили и продавали, они даже наняли знаменитого писателя Даниэля Дефо, автора «Робинзона Крузо», чтобы он написал апологию джина и апологию виноторговли. И
так, в чем помощь, Иван Владимирович?
В чем помощь? Он именно
развитию промышленности.
Что он написал о том, как выгодно Англии виноторговля и, в частности, продажа джина. Но, с другой стороны, забили тревогу жены тех мужей, которые, так сказать, спивались и дебоширили, и, так сказать, теряли здоровье и так далее. И, в конце концов, все-таки парламент принял, несмотря на Даниэля Дефо, его, так сказать, апологический памфлет, все-таки были приняты законы, регулирующие продажу джина, и, главное, требующие очищения джина, после чего джин превратился в цивилизованный напиток, вот то, что мы видим, там, бифитер, например, и так далее. Вот, и, конечно, уже сейчас проблема алкоголизации уже так не стоит.
Ну, я счастлив, Иван Владимирович, что вы джин только видите, а не вводите внутрь своего организма.
Я не ввожу, но я хочу сказать, что поэтому говорить, что протестанты никак не причастны к винопитию, тоже, мне кажется, преувеличение. Вспомним Лютера, например. Его жена, бывшая монахиня, она как раз именно, когда была цистерцианкой, они имели секреты, так сказать, производства пива. Она научилась еще, будучи монахиней, варить пиво. И потом, уже перестав быть монахиней, став женой Мартина Лютера, она продолжала готовить мужу пиво.
Пока он не перестал проходить в дверь, насколько я понимаю.
Да, он немножко от этого, конечно, размеры его увеличились. Но крепкий был мужчина, что тут скажешь.
Говорил Иван Лупандин, на звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Меня зовут Александр. Я хотел сказать следующее, если позволите. Вино как антидепрессант представляется, что это весьма сомнительное средство. Вино и спирт также, поскольку хотя бы только потому, что это яд, насколько известно. И в классификации, энциклопедической, медицинской, в любом справочнике. 125 ваш это яд. Значит, этиловый спирт. Но дело вот в чем. То вино, которое употреблялось и изготавливалось в 17-16 веке, вплоть до самых последних времен, советских и уже перестроечных. И то вино, которое мы имеем сейчас, особенно после вот этого момента пресечения некоторого временного прекращения торгов в Грузии, Молдавии, и потом опять была допущена торговля и поставки сюда вина, вот с этого момента практически все вино. И что самое интересное, даже французские вина, и испанские, и другие зарубежные, и европейские, не только вина, идут с добавлением одного маленького компонента, о котором неплохо было бы знать, и который надо было бы крупными буквами печатать на этикеточках, но этого нет. Диоксид серы. Посмотрите в справочнике, что есть диоксид серы. Простой ответ на этот вопрос – это канцерогенное вещество.
Спасибо, Александр. Виталий Леонидович, это в ваш погреб камешек.
— Я не являюсь врачом.
То есть вы являетесь пациентом?
Да. И не технологом ВИН. Могу вам сказать, как историк только, что добавление серы, оно началось очень давно. Очень давно начинали вина пытаться и очищать серой. В этом были действительно некоторые злоупотребления, но потом от этого отказались. Те вина, которые поставляются, как вы говорите, я не знаю, что действительно вы утверждаете, что все вина, которые поставляются на рынок, ну, наверное, не только наши отечественные, наверное, во всем мире имеют серы. Я не могу вам точно сказать ответ, но я глубоко убежден, что все хорошие элитные вина, они отнюдь не являются ядом, но в большей степени являются лекарством. Потому что, если мы посмотрим на историю медицины, самых вот истоков ее, с древнего Шумера, Акада, Вавилонии, перейдем к древнему Египту, компонент некого алкогольного напитка, ну, вначале это пиво, если мы посмотрим древнейшие медицинские глиняные таблички, что все лекарства, практически все на 80% примерно так, они имели компонентом свое пиво. Также и вино являлось компонентом лекарств, и великий врач античности Гален тоже рекомендовала от разных болезней либо употреблять определенные сорта вин, либо вино вводил как в качестве компонента лекарства. В дальнейшем, в новое время, когда был изобретен спирт в эпоху средних веков, спирт является настолько важным медицинским, скажем, препаратом, что он добавляется во многие лекарства. И вообще без спирта не проводятся аспирации, это проводятся всякие дезинфекции ран. Ведь спирт же спас очень многих больных, вот особенно в эпоху Средневековья. Это была некая панацея. Когда вот врачи получили в руки спирт, если мы вспомним историю по эпоху позднего Средневековья, бесконечные войны, черная чума, антисанитария, спирт, он являлся некой панацеей для больных. Промывали раны, это всякие колотые раны, дезинфицировали руки, медицинские...
Да, но, Виталий Леонидович, я вас прерву, потому что вы сейчас делаете рекламу, а все-таки этика радиостанции не позволяет рекламировать пищевые, в том числе, продукты. А главное, если спирт, такая замечательная штука, что он убивает всякую заразу, зачем, извините, вводить его в горло? Значит, им надо протирать и так далее, и дезинфицировать. Но человек-то не зараза. И люди вводят в себя это. И слушатель, который сказал, что в любом справочнике спирт числится в разделе ядов, я помню, как нашу замечательную ведущую Ольгу Александровну Беклемищеву как-то спросила, что действительно можно для профилактики каких-то болезней употреблять вино. Взгляд ее был тихий, как у любого медика, очень скорбной, и она сказала, ну, граммов 20 можно безболезненно для организма, но при этом лицо ее выражало глубочайшие страдания и подразумевало, что лучше воздержаться с сугубо медицинской точки зрения, а тут и христианской точки зрения подспевает. И, возможно, для древнего грека идеал меры был достижим. читая Сенеку, я в это верю, что он умел удержаться. Но почему-то Господь в Евангелии, он не говорит, что пользуйтесь деньгами умеренно. Он говорит, раздай имение свое, блаженны нищие духом. И он все время склонен к крайностям. Господь-то радикал, Иван Владимирович.
Но если вы ко мне, то я могу сказать, конечно, вот в Древнем Израиле было понятие «назарей», то есть человек, который зарекался пить вино и не стриг волосы. Вот так Самсон, например. Но все-таки я хочу сказать, что вот продолжая эту тему вина как лекарство и как антидепрессанты, я могу сказать, что все-таки любое лекарство, которое является антидепрессантом, пусть вам прописывают какие-то другие препараты, они, можно сказать, тоже в каком смысле яд. То есть, если вы начинаете принимать лекарство, то любое лекарство имеет побочные действия на печень, там, на сосудистую систему, я уже не знаю как. Но вопрос в том, что человек страдает депрессией, вы понимаете? Человек нуждается в помощи. И в Псалме 103 говорится, вино веселит сердце человека. Ведь не случайно это сказано.
Да.
В умеренных дозах... Я понимаю, что это опасная вещь, обоюдоострая. Но все-таки я бы сказал, что в некоторых случаях, по-видимому, надо выбирать меньшее зло. Если человек, так сказать, на грани самоубийства, то, может быть, лучше ему в умеренных дозах употреблять алкоголь и как-то излечиться от депрессии.
Все-таки депрессия тоже болезнь. Самоубийство из грани превратилось в длительный процесс.
Ну, пусть даже так. Но в любом случае, как-то люди, наверное, не от хорошей жизни. Вот и на фронте пили, и, так сказать, и в лагере.
Иван Владимирович, я вам открою большой секрет. В России пьют по двум причинам. От хорошей жизни и от плохой жизни. Что до фронта, то, скажем, вплоть до революции, когда был введен во время войны сухой закон, солдатам выдавали казенную чарку водки. Если солдат отказывался, по религиозным в том числе соображениям, в армии было довольно много мусульман, то ему выдавали наличными 6 копеек стоимость вот этой самой чарки водки. У нас звонок из Ростовской области. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Это Сергей из Ростовской области. Это сценарий, можно философский трактат. Пить или не пить, или пить. Это можно пить, но не упиваться. И вот, интересно, с христианской точки зрения, вот, целое это, я даже предлагаю духовные семинары, это Венчики, Россия, Москва, Петушки преподавать семинаристам. И вот у Шикшина хороший рассказ «Веру». А как вдруг верую? Как в других религиях, вот, допустим, в Коране, к этому относиться? Вот, с ее...
Спасибо. Иван Владимирович?
Ну, насчет ислама я могу сказать, что в исламе запрещено винопитие вообще, принципиально. То есть даже в малых дозах вино считается, вот пить вино это запрещено пророком. Поэтому, например, в Саудовской Аравии, допустим, вы не можете купить вино или водку в магазине. Хотя, вот, например, Эль-Ияд, столица Саудовской Аравии, это крупный город, там 4 миллиона жителей, и ни одного винного магазина. Вино можно купить только, может быть, в посольстве там, или в каких-то специальных зонах для иностранцев.
И там всех такие грустные, 4 миллиона грустных человек. Нет антидепрессанта.
Я не знаю, как они справляются с этим, но мне кажется, это крайность. И что касается сухого закона, то вы помните, что сухой закон был как раз во времена Великой депрессии. И когда Рузвельт начал новый курс, чтобы вывести страну из депрессии, одно из первых мероприятий нового курса – это была отмена сухого закона. Так что, заставляет задуматься.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый вечер. Прошу вас.
Алло, добрый вечер. С Нового года вас, господа. Я вот сейчас проехал мимо храма Христа Спасителя, я прям за рулем сейчас еду. И вижу, там висели елки. Я знаю, что там есть концертный зал, рестораны. И в пост там проводятся мероприятия. В ресторане пьют, гуляют, веселятся люди. Замечательно. И я вспомнил, а ведь в наше время, прошу прощения, церкви или там, не знаю, духовным отцам, разрешено же торговать водкой без всяких налогов. Прошу прощения, о какой христианской точке зрения мы тогда можем говорить, если нашей церкви разрешено торговать водкой? Замечательно. Все пьют, веселятся, танцуют и в пост. Давайте же.
Спасибо. Ура! Спасибо, Сергей. Даю справку бухгалтерскую. привилегия торговать беспошлино спиртными напитками была дана не нашей церкви, а одной из церковных организаций, даже точнее одному архиерею. Это было в середине 90-х годов. Была куплена большая партия, извините, румынского шампанского, которая при этом очень плохо расходилась, так что больших денег, как я понимаю, на этом разрешении не сделали. Потом льгота была отозвана. Что до храма Христа Спасителя, опять же, дают бухгалтерскую справку. Он принадлежит московской мэрии. Поэтому все эти концерты, рестораны, дефиле полуобнаженных девиц с бриллиантами, которые там периодически имеют место быть, за это святейший патриарх не отвечает. Это все претензии к руководству, к городским властям. Что до того... Потому что в вашем вопросе был какой-то подтекст. Хорошо, пожалуйста. Вот 1899 год. В алкогольной комиссии при Духовной академии Петербургской обсуждается вопрос о борьбе с алкоголизмом в среде духовенства. И вы представляете, отцы завалили алкогольную комиссию и заявили, что нечего вообще вести антиалкогольную борьбу. И профессор протоиерей Малеревский заявил, что я не назову пьяницей того, кто, дозволяя употребление вина в таком или ином количестве, на 7 недель поста превращается в абсолютного трезвенника. Виталий Леонидович, в заключение тогда скажите, пост может включать в себя употребление вина? Вот православная традиция говорит категорически нет. Русская православная традиция. Католическая.
Католическая тоже не запрещает в пост употребление...
Нет, да. Православная как раз запрещает.
Ну, не знаю. Православная традиция запрещает, насколько я понимаю, употребление мяса.
И мясо, молока, либо вина.
Да, без вина.
О, Иван Владимирович. Но есть же разрешение вина и елея, даже в некоторые постные дни.
В некоторые постные дни в порядке исключений для великих святых, а обычно вино запрещено.
На Западе действительно были ограничения в пост употребления вина, это известно, и пиво тоже. Но все-таки не до конца, потому что это все-таки напитки, я говорю, что, опять же, литургия служится постом все-таки.
Литургия служится, но вино-то притворяется.
Я понимаю, но все-таки, тем не менее... И запивка есть после причастия и так далее. Так что нет такого абсолютного запрета на все-таки на вино в пост. Мне так кажется.
Наверное, вы, конечно, правы. Абсолютного запрета в христианстве нет ни на что. И теоретически можно абсолютно все. Просто принимай на себя убытки. Проблема в том, как бы среди этих убытков не оказался сам Господь, как бы не лишиться главного утешителя. Все-таки любая во всяком случае православная молитва, да и католическая, начинается с призывания Духа Утешителя. Духа, а не спирта. Спирит, а не спирт. Извините за этот очень старый каламбур, но он все-таки показывает ту качественную грань, которая пролегает между утешением, которое несет Евангелие и Господь, и тем утешением, которое несут разные другие источники. Вы слушали Радио Свобода. Наша программа была посвящена вину. У нас был в гостях Виталий Задворный, Иван Лупандин. А через 10 минут в программе радиожурнала «Время и мир» ведущая Ирина Логойна будет говорить об итогах нулевых годов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, что активная фаза кризиса прошла.
Большой сатана, преступная Америка
стоит. Предварительные выводы, которые можно сделать, говорят о том, что подготовка велась профессионально.
Наибольший ущерб стихия нанесла Киевской, Житомирской и Винницкой.
2009 год для нашего народа неудачный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».